На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Бучоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вынужденные переселенцы из Чечни, проживающие в Ингушетии, продолжают отстаивать права на жилье в Конституционном суде. Дело Аюба Титиева. Судебное следствие завершилось. Остались прения. Последнее слово заключенного и приговор. Грузинская толерантность. Что это на самом деле? Ответы пытаются дать эксперты в рубрике «Некруглый стол». Цхинвали установят хачкар как символ осетино-армянской дружбы, о чем еще договорились там в ходе визита делегации из Нагорного Карабаха. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Москве и ряде других городов России сегодня прошли акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. В Москве в марше по Бульварному кольцу, по последним данным, приняли участие более 10 тысяч человек. Таковы подсчеты организации «Белый счетчик». По оценке полиции, на акцию вышли 6 тысяч человек. Акцию организовали движение «Солидарность», партии «Парнас» и «Яблоко», фонд борьбы с коррупцией и другие оппозиционные организации. Пришли политики Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Владимир Карамурза и другие. Среди лозунгов «Герои не умирают», «Россия будет свободной», «Россия без Путина» звучали и требования освобождения политзаключенных. Сообщается, что задержан был один человек, который пытался пронести на марш плакат с нецензурной характеристикой Владимира Путина. После шествия часть активистов отправилась на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы к месту гибели Бориса Немцова. В Петербурге прошел согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала. В нем приняли участие около 1000 человек. Акции памяти Немцова в основном в форме пикетов прошли в десятках городов страны. В ряде городов власти не согласовали акции. Там прошли одиночные пикеты, в частности, в Томске. Борис Немцов был убит несколькими выстрелами на Большом Москворецком мосту. Ранее были осуждены к длительным срокам заключения пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Бориса Немцова Жанны, сегодня заявила Интерфаксу, что родственникам убитого оппозиционера так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования. Следствие до сих пор ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Немцова, считает адвокат. В Следственном комитете ранее заявили, что ведомство продолжает расследовать уголовное дело против объявленного в розыск Руслана Мухудинова, которого следователи считают и заказчиком, и организатором убийства. В Молдавии идет голосование на парламентских выборах. По данным полиции, голосование пока идет в спокойной обстановке. Показатели явки превышают явку на предыдущих выборах 4 года назад. К 16 часам по московскому времени она превысила 42%. Участки закроются в 22 часа. За 101 место в парламенте борются 14 партий и один блок, а также 320 депутатов-одномандатников. Выборы проводятся по смешанной системе. 50 депутатов по партийным спискам и 51 по одномандатным округам. Наблюдатели отмечают, что основная борьба разворачивается между президентской партией социалистов, которую называют пророссийской политической силой, правящей демократической партией олигарха Владимира Плахотнюка и проевропейским оппозиционным блоком АКУМ. Шансы попасть в парламент есть у популистской партии ШОР. По опросам социалисты лидируют, однако вряд ли могут претендовать на абсолютное большинство. Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным временным президентом страны, призвал международное сообщество рассмотреть любые меры для того, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро, после того, как подчиняющиеся Мадуро полицейские и военные сорвали в субботу попытку доставить в страну гуманитарную помощь из Колумбии и Бразилии. Гуайдо, который сейчас находится в Колумбии, также написал в Твиттере, что в ближайшие дни встретится с представителями зарубежных стран, поддерживающими его. Для освобождения страны, написал он, необходимо сочетание внешнего и внутреннего давления на режим Мадуро. Ожидается, что в понедельник он встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом, который в субботу вновь выступил с заявлением в поддержку венесуэльской оппозиции. Секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты примут меры против тех, кто препятствует восстановлению демократии в Венесуэле. Гуайдо и его сторонники в субботу лично участвовали в попытке доставить гуманитарную помощь из США из Колумбии в Венесуэлу. На границе, однако, их встретили кордоны Национальной гвардии, поскольку Николас Мадуро ранее запретил доставку гуманитарных грузов в страну, называя ее элементом внешнего давления с целью добиться смены власти. Силовые структуры Венесуэлы по-прежнему подчиняются Мадуро. На границе произошли столкновения. Два грузовика с гуманитарными грузами были подожжены, остальные были вынуждены вернуться на склад в Колумбии. Столкновения произошли также на одном из пограничных переходов с Бразилией и в ряде городов Венесуэлы. Николас Мадуро обвинил власти Колумбии в поддержке Гуайдо, объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной и потребовал от колумбийских дипломатов покинуть Венесуэлу. В Венесуэле политический кризис сопровождается экономическим. Речь идет о нехватке продуктов и медикаментов. Это был выпуск международных новостей. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. В эти дни слушатели и читатели «Эхо Кавказа», наверное, ждали напоминания о годовщине депортации чеченцев и ингушей, но наш постоянный автор, правозащитник центра «Мемориал» Александр Черкасов снова рассказывает о деле Аюба Титиева, в котором судебное следствие уже завершилось. Остались прения, последнее слово заключенного и приговор. Впрочем, это дело, скорее всего, все же имеет отношение к теме депортации, поскольку с того дня прошло 75 лет, но практически ничего не изменилось, считает автор.
В четверг, 21 февраля, в Шалинском городском суде Чеченской Республики прошло 41-е заседание по делу Аюба Титиева, руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». Слушателям, наверное, поднадоели повторяющиеся новости из Шали, но мы не будем долго смущать их покой. Судебное следствие завершено. Прения назначены на 11 марта, затем уже последнее слово подсудимого и приговор. Судебное следствие началось в июле прошлого 2018 года. За 8 месяцев состоялось, как уже сказано выше, 41 заседание. Аюба обвиняют по наркотической 228 статье Уголовного кодекса. И, как заметил адвокат Илья Новиков, суд побил все рекорды. По такому одноэпизодному делу обычно свидетелей можно пересчитать по пальцам. По делу Аюба в суде прошли более сотни свидетелей. Из 69 свидетелей обвинения, сотрудников Курчуловского райотдела полиции, большинство вообще не имели никакого касательства к делу. Они заученно повторяли «нет», «не знаю», «не помню», а порой неожиданно забывали русский язык. Но одно они знали точно. В отделе нет группы быстрого реагирования, ГБР. Между тем, как заявляет Аюб Титиев, его задерживали дважды. Первый раз сотрудники в зеленом камуфляже с нашивками ГБР на камуфлированной машине. Они, по словам Аюба, и подбросили ему наркотики. И лишь когда доставленный в отдел Аюб заявил, что все это незаконно, то его отвезли на то самое место, и теперь уже сотрудники дорожно-патрульной службы во главе с инспектором Гараевым якобы остановили его, потому что у него не горел ближний свет. Гараев со товарищи снова обнаружили в машине наркотики и теперь оформили задержание, как полагается, со следственной группой и понятыми. Следствие и гособвинения отрицают, что первое задержание вообще было. И вот теперь основные усилия обвинения в суде состояли в том, чтобы отрицать то первое задержание. Именно для этого обвинение прогнало через суд полсотни сотрудников райотдела. При этом судья Мадина Зайнутдинова последовательно не давала защите Аюба доказывать существование группы быстрого реагирования в Курчуловском райотделе. Адвокаты представили заверенные нотариусом скриншоты с официального сайта Министерства внутренних дел. А там ведомственная пресс-служба излагала, как целый министр внутренних дел республики Руслан Алханов проверял Курчуловский райотдел, а прежде всего и первонаперво ту самую группу быстрого реагирования. ту самую, существование которой круглосуточно находящиеся в отделе полиции на случай осложнения оперативной обстановки, теперь отрицает обвинение. На сайте МВД до сих пор сообщают, что министр лично ознакомился с укомплектованностью сотрудников ГБР, проверил их экипировку и оружие. Зайнетдинова отказалась приобщать скриншоты с сайта. Не относится к делу. Точно так же не относились к делу заверенные нотариусом фото из Инстаграма Курчуловских полицейских. Там они как раз щеголяли в зеленом камуфляже с нашивкой МГБР, с оружием и без, с камуфлированными машинами, которые тоже не существуют. Судью устроил ответ из райотдела. В штатном расписании ГБР не предусмотрено. Защита представила суду 35 свидетелей. Они утверждали, что власть преследует Аюба за его работу, рассказывали про этот многолетний прессинг. Зайнетдинова их просто прерывала, особенно когда речь заходила про Магомеда Даудова или Рамзана Кадырова. Не имеет отношения к делу. Эти слова судьи и обвинителей можно отнести к версии защиты в целом, о двух задержаниях и политическом характере дела. Соответственно, прокуроры и судья не давали защите представить в суде и приобщить к делу доказательства. Адвокаты заявили 31 ходатайство. Судья со скрипом удовлетворила 3, лишь потому, что нельзя было не допросить явившихся в суд экспертов. Это продолжалось и на последнем заседании. Ранее защита ходатайствовала об истребовании биллинга телефона старшего патруля Гараева, оформившего задержание Аюба, когда бы стало ясно, кто именно режиссировал этот спектакль. Судья отказала. Вместо этого был истребован журнал регистрации звонков из райотдела. Обычный, бумажный, где пишут ручкой. Но там, во-первых, фиксируют не все звонки. А во-вторых, звонок любого члена полицейского наряда в таком журнале записывают за старшим наряда. И непонятно, кто на самом деле звонил. А затем прокуратура предложила обозреть вещественные доказательства. Кусок скотча с волосами Аюба, которые якобы налепили на пакет с наркотиками. И тут началось самое интересное. Из пакета извлекли кусок скотча и пакет, который якобы этим скотчем заклеили, чтобы наркотики не высыпались. На пакете действительно была небольшая дырочка, но вот незадача. Уважаемый слушатель, попробуйте налепить кусок скотча на полиэтиленовый пакет, а потом оторвать его. Я вас уверяю, что, во-первых, немного клеющего вещества останется на пакете, а во-вторых, куски пакета останутся на скотче. Скотч он попрочнее будет. То же самое объяснял суду адвокат Петр Заикин. «Ну, товарищи, — говорил он, — если бы этот кусок скотча сначала приклеили на пакет, потом оторвали бы его, мы бы это видели. Давайте проверим, — предложил Заикин. Давайте сделаем здесь, в суде, следственный эксперимент. Наклеим кусок скотча на такой же пакет, пытаемся оторвать». Судья Зайнетдинова, разумеется, отказала. Отказала, потому что нельзя якобы точно воспроизвести условия, при которых скотч налепляли и отрывали на этот пакет. Его никто не налеплял и не отрывал. В тот день, когда якобы скотч поступил на экспертизу 9 января при задержании Аюба, этих волос на липкой ленте еще не было. Их оторвали с головы Аюба только на следующий день. Подделаны документы. Но доказать это нельзя и доказывать это невозможно. Судья отказала и в этом последнем ходатайстве. На этом, собственно, и завершилось предварительное следствие. В итоге в суде не были представлены никакие доказательства невиновности Аюба. Соответственно, на них не может ссылаться защита, обвинение. Они не будут учтены в приговоре. Так обстоят дела с правосудием. И, наверное, это имеет некоторое отношение к годовщине, к 75-летию депортации чеченцев и ингушей. Потому что с правосудием, потому что с правом в стране по-прежнему, мягко говоря, не очень хорошо. И не только в Чечне. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вынужденные переселенцы из Чечни, проживающие на территории Ингушетии и лишенные возможности получить от государства помощь в приобретении жилья, не собираются сдаваться и продолжают борьбу за восстановление своих прав. За подтверждением обоснованности своих требований они обратились в Конституционный суд. Тимур Акиев с подробностями.
19 февраля состоялось заседание Конституционного суда Республики Ингушетия, рассмотревшего жалобу представителей вынужденных переселенцев из Чечни, решивших обустраиваться в Ингушетии. Жизнь вынужденных переселенцев легкой никогда не была. Многие из них пребывают в этом статусе более 20 лет, скитаясь по чужим углам. Вся надежда на помощь от государства в виде предоставления жилья или государственного жилищного сертификата. Свое право на получение этой помощи приходилось неоднократно доказывать через суды. Однако в 2016 году, после того, как вступила в действие поправка к закону о вынужденных переселенцах, тысячи семей лишились этой надежды. Наличие любого факта ранее выделенной государственной помощи стало серьезным препятствием на пути к получению жилья. При этом размер оказанной помощи и ее эффективность значения не имели. Так называемый сводный список на получение жилья, который составляет Республиканское министерство по внешним связям и национальной политике, значительно сократился. По данным министерства, опубликованным в сентябре 2018 года, из списка исключили 2151 семью, это более 10 тысяч человек. Основная причина исключения – лишение статуса вынужденного переселенца из-за получения денежной компенсации по постановлению правительства 510, либо из-за получения безвозмездной субсидии. Этих средств оказалось недостаточно для приобретения или строительства жилья, что, собственно, и доказывали переселенцы в судах, опираясь на закон и постановление Верховного суда Российской Федерации. После принятия поправки к закону о вынужденных переселенцах, вопреки юридической логике и конституции, закон стал действовать против людей, нуждающихся в жилищном обустройстве. Большинство из тех, кто оказался за бортом, объединили свои усилия и стали рассылать обращения в различные инстанции. Почти два года безрезультатной переписки. В 2018 году по инициативе администрации главы Республики Ингушетия была создана рабочая группа с участием представителей вынужденных переселенцев, составлены списки из порядка 280 семей с непродленным статусом. Списки отправили на проверку в прокуратуру. Предполагалось, что после вердикта прокуратуры будут искать вариант решения жилищной проблемы для тех, у кого действительно нет собственной крыши над головой. Однако время шло, прокуратура безмолвствовала. К слову сказать, никакого решения по данным спискам прокуратура не приняла до сих пор. И тогда активная часть переселенцев решила обратиться с жалобой в Конституционный суд России, так как согласно Конституции в России не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободу человека. Конституционный суд под различными предлогами жалобы к рассмотрению не принял. Переселенцы решили пройти по другому пути и подали жалобу в Конституционный суд в Ингушетии, оспаривая постановление правительства республики за номером 180, которое утвердило положение о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2014-2016 года. Согласно подпункту Д, пункта 3 этого положения, не имели права на получение жилья вынужденные переселенцы, использовавшие иные государственные виды помощи на строительство и приобретение жилья. По мнению ИСТРА, данный подпункт противоречит Конституции Республики, в котором сказано, что законы Республики Ингушетия иные нормативные акты не должны противоречить Конституции России и федеральным законам. Жалобы, поданные от имени руководителя инициативной группы вынужденных переселенцев Мадины Зортовой и составленные при содействии юристов правозащитного центра «Мемориал», сказано, что факт мизерности, полученной заявителями суды, является прежде доказанным, вступившим в законную силу решениями судов и не подлежит повторному доказыванию. Вступившие в законную силу решения судов не отменены, а значит подлежат обязательному исполнению соответствующими органами государственной власти. Более того, постановление правительства Республики Ингушетия было издано на основе постановления правительства Российской Федерации за номером 845, которое утратило свою силу. Следовательно, и республиканское постановление тоже должно быть признанным недействующим. В суде Мадина Зотова заявила, что постановление республиканского правительства нарушает ее право на жилищное обустройство и тем самым противоречит конституционному принципу равенства, ухудшая положение по отношению к переселенцам, которые ранее реализовали свое право на жилищное обустройство на тех же основаниях, на которых сейчас отказывают Зотову. Присутствовавшие на заседании суда представители республиканского правительства, Министерства по внешним связям и национальной политики и Управление по делам миграции МВД по Республике Ингушетия ничего не смогли противопоставить доводам, изложенным в жалобе Дзертовой. Свое решение Конституционный суд Ингушетии ориентировочно вынесет 11 марта. Но уже сейчас можно сказать, что шансы на положительный исход по жалобе Дзертовой очень высоки. И если благоприятные прогнозы оправдаются, то, во-первых, решение Конституционного суда будет обязательным для всех республиканских органов власти, а во-вторых, данный претендент станет хорошим заделом для направления жалобы в Конституционный суд России с требованием отменить поправку к федеральному закону, противоречащему конституционному праву на жилище и принципу равенства перед законом. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Надзорный.
После визита делегации из Нагорного Карабаха в Цхинвали установят хачкар как символ осетино-армянской дружбы. О чем еще договорились там на уходящей неделе в ходе этого визита, в материале Мурата Гукимухова.
Министр иностранных дел Масис Смаилян и Дмитрий Медоев подписали соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами Южной Осетии и Арцаха, которое предполагает проведение межведомственных политических консультаций, обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Масис Смаилян не исключил и возможности сотрудничества в сферах образования и культуры. После подписания соглашения делегацию принял Анатолий Бибилов. Президент отметил значимость подписанного соглашения. Цитирую. Подписание данного официального документа говорит о том, что ведется плодотворная работа во внешнеполитической жизни наших республик. Этот шаг еще раз подчеркивает те отношения, которые ценят и народ Республики Южная Осетия, и народ Республики Арцах. Конец цитаты. Анатолий Бибилов также похвалил местную армянскую диаспору, которая неизменно проявляет себя с наилучшей стороны. Цитирую. Многие армяне занимают высокие должности в республике, они глубоко патриотичны и отстаивают интересы нашей общей родины. Вы действительно можете гордиться нашими соотечественниками. Конец цитаты. Анатолий Бибилов добавил, что и осетины, и армяне связаны многовековой историей, и в знак дружбы братских народов в Цхинвали в сквере на улице Армянской будет установлен армянский крест хачкар. Инициаторами этой акции выступила местная армянская община. Армянский политолог Гаги Кавакян считает, что главное в этом визите – демонстрация дружеских отношений и намерение их развивать.
Скорее всего, это визит, который планировался давно, стоял в программе, и пришли сроки его выполнения. Никаких откровений, никаких великих свершений по ходу этого визита ждать не приходится. Это дежурная обычная поездка, которая вписывается в формат, который определили эти республики, частично или полностью непризнанные.
Есть ощущение несвоевременности визита. Сейчас, когда Армения предпринимает усилия по созданию дополнительного транзита, а сейчас в преддверии первой рабочей встречи грузино-российско-швейцарской совместной комиссии, которая состоится в Женеве по теме таможенного мониторинга товарооборота между Грузией и Россией. Мне кажется, этот визит – дополнительный повод для пропагандистской риторики против транзита через Транскам, тем более, если учесть, что делегация заехала в Цхинвал через Нижний Зарамак.
Он будет использован как раздражающий фактор теми силами, которые изначально против транзита. Это не является дополнительным фактором. И в первую очередь против транзита даже не только часть грузинской общественности, а в первую очередь это мешает планам Турции и Азербайджана как по блокаде Армении, так и по взятию в клещи самой Грузии. Все-таки для Грузии это тоже дополнительная альтернатива, абсолютно не усугубляющая какие-то их проблемы. У них эти проблемы есть, а этот транзит эти проблемы не усугубляет.
В целом, эксперты, отслеживающие ситуацию на Южном Кавказе, считают, что сотрудничество с Нагорным Карабахом может оказаться весьма полезным для Южной Осетии. В первую очередь, с точки зрения обмена опытом. Все-таки Карабах опережает все прочие территории с ограниченным статусом в сфере государственного строительства, демонстрирует куда более зрелую внешнюю политику и экономику. Все-таки, находясь в еще более сложных географических условиях, обеспечивает себя на 60%. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В 2019 году, чтобы решить проблему стихийных мусорных свалок, в Абхазии планируют построить мусорный полигон. О том, где он может разместиться, что будет собой представлять, какая техника будет обеспечивать его работу и сколько на это выделено средств, рассказал журналистам на этой неделе директор управления капитального строительства самопровозглашенной республики Игорь Меквабия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На пресс-конференции директор управления капитального строительства Игорь Меквабия рассказывал о мусорном полигоне, построить который распорядился президент Абхазии Рауль Хаджимба. 4 декабря 2018 года, после того, как жители Сухумского района Маяк перегородили проезд мусоровозом на городскую свалку, президент поручил администрации Гулерыбского района выделить земельный участок для размещения полигона твердых бетонных бытовых отходов. Министерству финансов поручил не позднее первого квартала нынешнего года начать финансирование работ по обустройству нового полигона твердых бытовых отходов. Между тем, в инвестиционную программу, финансируемую Российской Федерацией в 2017 году, было заложено 225 миллионов рублей на систему обращения с отходами. В том числе 100 миллионов рублей выделялось на приобретение спецтехники и 12,5 миллионов рублей на приобретение контейнеров. В 2017 году в рамках инвестпрограммы было закуплено 29 единиц мусороуборочной техники на сумму 99 миллионов рублей. Игорь Миквабия уточнил.
Значит, в 2017 году мы завершили первый этап. Это контейнеры для мусора и техника, соответствующие машины и так далее. Мы приобрели 6 больших, значит, КАМАЗов под вывоз контейнеров типа лодочка 8-кубовых. И, соответственно, там более 30 контейнеров мы распределили по районам. КАМАЗы с задней загрузкой для вывоза евроконтейнеров, которые у нас по городу, тут вы видите, на базе газет. Next, порядка 7 машин, не помню, значит, приобрели. Техникой вопрос вроде бы решен. Насколько мне известно, эта техника вполне справляется с теми объемами, которые сегодня у нас существуют.
Самый острый вопрос – это стихийные мусорные свалки по всей территории Абхазии. Чтобы их закрыть, нужно построить специализированный полигон. Игорь Миквабия сообщил.
То, что мы собираемся делать, это полигон ТБО, твердых бытовых отходов. Почему-то путают со свалкой обычной, это абсолютно разные вещи. То есть свалка, она стихийная, не сортированный мусор и так далее. В рамках этой концепции у нас должны начаться уже предпроектные работы, но они могут начаться только после того, как будет выделено конкретно какой-то земельный участок. Нам предоставлена была возможность исходить из трех зон, которые максимально помогут решить вопрос основного поставщика мусора, это столица. Это Гурлыбский район, Ачимчирский район и Гальский район предоставили какие-то участки. Мы их изучили и занимаемся изучением сегодня тоже. Думаю, до конца этого месяца мы определимся, с каким именно местом мы будем работать.
В планах у правительства заложить под полигон 6 карт, каждая площадью примерно 12 гектаров. Одной карты полигона, по словам Миквабия, хватит для складирования мусора в течение 8-10 лет. Основные требования к территории под полигон заключаются в том, что она должна быть на расстоянии не менее 1 километра от жилья, вдали от реки речушек, а место должно быть ровным и достаточным по площади. Игорь Миквабия пояснил.
Полигон. Это комплекс для обеззараживания, складирования и переработки мусора. Каждое такое сооружение обязано отвечать основным требованиям. Отходы хранятся в изоляции, чтобы обеспечить полную санитарную и эпидемиологическую безопасность. Конструкция учитывает все процессы, происходящие с мусором во время хранения, скорость и объем выделения газов, увеличение количества отходов, уплотнение их специальной техникой и так далее. Предусматривается возможность дальнейшего использования или рекультивации участка земли, на котором расположен полигон. На данном этапе самый оптимальный вариант в Гурлыбском районе. Но это не окончательное решение, потому что все зависит от того, что скажут гидрологи, которые проведут изыскания, и потом будет видно.
В 2019 году планируется освоить 113 миллионов рублей, заложенных в инвестпрограмму, на строительство мусорного полигона. На вопрос о том, есть ли обратная связь с жителями тех мест, где планируется строить мусорный полигон, Миквабия ответил.
По-моему, решать проблему надо, исходя из того, что насколько это безопасно в этой местности. А эти все хотелки каждого персонально учитывать, да мы никогда в жизни ничего не решим. Когда и где в мире, скажите, с населением обсуждается, какой глубины канава и так далее. Это не его дело, понимаете? Где вы видели, чтобы обсуждали серьезный вопрос, кто у кого спрашивает, где они будут строить полигон, если он экологи дали добро, профильные ведомства дали добро, администрация района. Если мы будем у всех подряд все спрашивать,
Мы ни к чему хорошему не придем. Мы не построим никогда ничего.
Директор УКСа считает, что людей можно не спрашивать, строить в километре от них мусорный полигон или нет. Но мы уже знаем, что запах от действующей мусорной свалки может разноситься ветром на несколько километров вокруг. А мусорный полигон – это усовершенствованная, но все-таки свалка. Значит, с людьми надо разговаривать, им надо объяснять, какие возможны последствия, как они будут устраняться, и их надо убедить, что мусорный полигон не будет осложнять им жизнь в будущем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Сотрудники МВД Грузии задержали главу неправительственной организации «Центр реформирования правоохранителей» Звиада Куправа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Задержание Куправа, обвиняемого в оскорблении судьи, произошло спустя 3 дня после того, как суд изменил меру пресечения в его отношении с залога на арест. Соответствующее решение Тбилисский городской суд вынес 21 февраля, однако обвиняемый не присутствовал на процессе. Куправа был ближайшим соратником Зазы Саралидзе, отца 16-летнего подростка, убитого в школьной драке, а также лидером протестного движения в Тбилиси, которое требовало справедливого расследования дела и проводило масштабные митинги в поддержку Саралидзе. Обвинение в оскорблении суда Куправа предъявили из-за инцидента, произошедшего 11 июня в здании Тбилисского суда. Тогда суд рассматривал дело Куправа, задержанного вместе с другими 3 участниками акции протеста по обвинению в оказании сопротивления полиции. В тот день Куправа приговорили к 14 дням административного заключения. Еще до вынесения приговора в столовой суда произошла потасовка между Куправа и сотрудниками полиции. Перепалка была расценена как неподчинение. В итоге полицейские доставили Куправа в зал суда силой. Против Куправа уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», проявленное в оскорблении члена Конституционного суда, судьи или заседателя. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Вопрос меры пресечения по делу об оскорблении судьи был рассмотрен 9 июля. Тогда суд постановил освободить Куправа под залог. Прокуратура ходатайствовала о смене меры пресечения на заключение из-за нового уголовного дела в отношении Куправа, которое касается избиения адвоката Ираклия Закарейшвили. Куправа обвиняется в насилии, что наказывается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 120 до 180 часов или домашним арестом сроком от 6 месяцев до 1 года, либо лишением свободы сроком до 1 года. Католикос-патриарх всея Грузии Илья II из-за проблем со здоровьем не смог провести воскресную проповедь в Кафедральном соборе Святой Троицы. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента здравоохранения патриархии Цисану Шартава. По данным телеканала, Илья II прибыл на литургию сегодня утром, 24 февраля, однако почувствовал себя нехорошо, и его перевели в комнату для отдыха. Вскоре католикос-патриарх покинул храм. Как отмечается, он вернулся в патриаршую резиденцию. По словам Шартава, сейчас Илья II находится в своей резиденции и готовится к приему гостей. Грузинские футболисты были доставлены в полицейский участок в Турции из-за недопонимания, и факт кражи одежды из магазина не подтвердился. Об этом в интервью общественному телевидению заявил директор футбольного клуба Цхинвали Картлос Рухия. На этой неделе в СМИ распространилась информация о задержании 5 футболистов Цхинвали в курортном турецком городе Белек. Утверждалось, что спортсмены украли одежду из магазина в торговом центре Анталии. По словам директора клуба, ни один из игроков Цхинвали не был задержан, и к настоящему времени инцидент исчерпан практически полностью. Рухия подчеркнул, что заявление о краже отсутствует. В настоящее время Цхинвали находится в Турции на зимних сборах и проводит дружеские матчи. После того, как информация о задержании футболистов в Белике распространилась в СМИ, Федерация футбола Грузии потребовала объяснений от клуба. В заявлении Федерации говорилось, что любые беззаконные действия негативно влияют не только на грузинский футбол, но и на репутацию страны. Это были региональные новости.
успехов в Кавказе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Почоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ее вторую часть мы начинаем с рубрики «Некруглый стол». На этой неделе в среду мы обсуждали в ней феномен или миф о грузинской толерантности. На эту тему нас натолкнуло заявление президента Саломе Зурабишвили во Франции, где она говорила об особой грузинской толерантности, которую предложила включить в список нематериального наследия Грузии. Мой коллега Демис Паландов обсуждал эту тему с конфликтологом, бывшим главой Министерства по примирению и гражданскому равноправию Паатой Закаришвили и психологом-социологом Гагой Нижарадзе.
Мой первый вопрос, Паата, я адресую вам. Слова об особой грузинской толерантности звучат из уст грузинских политиков достаточно часто. Впрочем, я бы не сказал, что это уникальная черта грузин. Многие вообще на Кавказе любят говорить о таких традиционных добродетелях, как о толерантности, о гостеприимстве. И, наверное, неплохо иметь такие мифы, если они заставляют людей действовать в соответствии с ними. Но как это соотносится с сегодняшней грузинской реальностью? Вот страна имеет и нерешенные межэтнические конфликты. В обществе существует очень сильная поляризация. Сама Саломе Зурабишвили недавно жаловалась на тот буллинг, да, который ей устроили в ходе избирательной гонки. Только что мы рассказывали в нашем эфире об угрозах в адрес людей, которые планируют Тбилиси Прайд. О какой вообще толерантности сегодня мы в Грузии говорим? И не являются ли эти мифы лишь маскировкой вот таких реальных проблем, которые сегодня есть?
Честно приветствую. Да, в самом деле, это неоднозначный, скажем так, вопрос и неоднозначный подход. Я не представляю народ на земном шаре, который сказал бы, что мы не толерантны. Все гордятся своей толерантностью и очень много могут привести примеры. Поэтому здесь кроется очень много, скажем так, опасностей, что за этим, может быть, кто-то хочет спрятать нечто другое. И когда я гражданин Грузии, живу в Грузии, я хотел бы больше. Больше толерантности, больше терпимости, потому что некоторые факты и реакция на фактов со стороны общества заставляют меня задумываться, насколько все-таки мы соответствуем тому высокой планке, которую мы часто задаем себе. Ну, факт остается то, что на территории Грузии проживает больше одной трети население этнических, представителей этнических меньшинств и религиозных меньшинств. И это, конечно, в том общем контексте кавказского, скажем так, противоречия, которые происходят последние 25 лет на Кавказе, это, скажем так, неплохой, скажем так, вид, тем более, что Грузию, скажем, насильственно не покидали какие-то этнические религиозные группы. Если кто-то насильственно перемещался по территории Грузии, это этнический грузин все-таки. И международное право признает, что с территории Южной Осетии и Абхазии были выдворены именно этнические грузины. Так что таких массовых каких-то движений, которым участвовали бы не грузины, такого не было.
Ну, вы имеете в виду постсоветскую историю, да? Вы не имеете в виду, все-таки, я думаю, исторически были перемещения и сталинские репрессии, когда выселяли, допустим,
Конечно, сталинские репрессии, это все, конечно, это совсем другое. Это имперские были позиции, перемещали все очень многие народы, в том числе из территории Грузии. И то, что, например, до сих пор мусульмане, проживающие в Южной Грузии, да, часто употребляются в русском языке туркмены-хетинцы, которые это не самое правильное название этого народа, то, что они не возвращаются на территорию Грузии, конечно, это все-таки капелька минусов грузинского общества. Но в любом случае, это результаты имперской политики. Я когда, я согласен с вами, что я имею в виду уже после 90-х годов, после получения развала Советского Союза, когда Грузия сама принимала решение, и не совсем, не всегда правильные решения, сказал бы я, разные власти, несмотря на это, все-таки я не думаю, что Грузии имели события массового характера. Но есть единичные случаи, которые меня беспокоят и показывают, что реакция общества очень меня беспокоит. Например, когда кобулеты повесили голову свиньи на училище мусульман. И грузинское общество это пропустило. То есть как мелкое хулиганство было, скажем так, как было это оценено. Или в Тбилиси играли футбол ребята, чернокожие ребята из африканских стран. И устроили против них какое-то российское выступление было со стороны некоторых грузинских расистов. И эти люди не были наказаны. С ними просто сыграли в футбол уже другие люди, мэр города, например, как Хакаладзе, и эти как-то ситуацию успокоили. Или когда неожиданно с территории Грузии пропал азербайджанский журналист Афган Мухтарли, то же самое не было реакции. Если это было бы по отношению грузинского журналиста, я думаю, что грузинское население было более принципиально выступило бы в защиту таких явлений. Однозначно видно, что грузины все-таки рады тем группам, которые лояльны грузинским властям или грузинской культуре, грузинской государственности, но те, которые не совсем лояльны, абхазы, например, или Асицини, по отношению к ним все-таки эта толерантность, скажем так, не всегда приветствуется. И очень много можно привести примеров, как все-таки грузинское общество, анализируя соцсети, например, видно, как злорадствует очень часто, что происходит, например, отрицательные на территории Южной Осетии или Абхазии.
Да.
Ну, об этом можно долго говорить.
Спасибо, Паата.
О конкретных фактах, которые меня всегда беспокоят.
Спасибо, Паата. Давайте мы послушаем Гагу Нижарадзе. Гага, у меня тоже к вам вопрос. Я хотел бы, чтобы вы как-то взглянули на это более широко. Вот опросы общественного мнения показывают, что в Грузии весьма распространены представления о грузинской национальной исключительности. В этом смысле ближе всего к Грузии такие страны, как Греция или Армения, где подавляющее большинство населения ставит свою нацию как бы выше других. Вот на эту проблему хотелось бы взглянуть. А существует ли какая-то динамика в таких настроениях? Как по вашим наблюдениям? Грузинское общество за последние 2-3 десятилетия развивается в сторону к национализму или от национализма, от национальной исключительности?
Знаете, я бы сказал, что все это происходит волнообразно. То туда, то сюда. Дело в том, что вот представление, собственно, великой истории, там, доблести и так далее, это присутствует во всех аутостереотипах любого этноса, любой нации. Ну, там составляющие более-менее варьируются. То же самое в Грузии. И у других наций в той или иной степени, больше или меньше, нулевой почти нет, присутствует этноцентризм и ксенофобия. Но в грузинском национальном стереотипе, который в основном, конечно, как и все такие стереотипы, состоят из мифологизированных представлений, вот составляющая толерантности занимает важное место, это сообщается с временем Давида Строителя, который, конечно, из политических соображений там не начал гонение мусульман и других религий. Все это понятно. Знаете что, Грузия по своей ментальности, по своим культурным особенностям, ну, она всегда была и остается переходящей. Что-то от Азии, что-то от Европы. Ну, говорю сейчас очень условно. Что-то среднее между тем и тем. И все это сохраняется. Действительно, вот как говорил Пата, вот особых каких-то гонений на какую-либо нацию, если и было, то очень мало. И это остается и сейчас. Но добавились гонения и... Ну, гонения, не гонения, но во всяком случае российские социальные представления и даже поступки по отношению к чернокожим, индусам, пакистанцам и так далее, и так далее. Созданы новые стереотипы, новые предубеждения. Вот, например, владельцы квартир отказываются сдавать квартиру индийцам, индусам.
Гага, есть я хотел такое, бы, да, но... чуть-чуть уточнить, да, свой вопрос тогда. Когда мы описываем Грузию, да, особенно после революции РОС, мы обычно говорим о том, что все-таки пошел курс на евроинтеграцию, вестернизацию определенную. И вот сегодня происходит нечто на наших глазах, ну, по моему мнению, странное, когда президент Михаил Саакашвили пишет о том, что он на 99% грузин по генетическому тесту. И вот хотелось бы поместить это в какой-то контекст, эти слова. Потому что раньше этот человек, президент Грузии, говорил о том, что этнический вопрос не имеет значения, что все граждане Грузии, а теперь он высчитывает проценты в своем геноме. И хотелось бы как-то увидеть это обращение к какой-то новой реальности в Грузии, где эти вопросы становятся более важными.
Знаете, к сожалению, я это прокомментировать не могу, потому что я не очень в курсе, что там говорит Саакашвили. Наверное, что-то планирует новую политическую кампанию, может быть, с националистическим уклоном, я не знаю. Но, во всяком случае, на 99% быть грузином – это абсолютный абсурд, но может на какие-то не слишком... скажем так, просвещенные круги населения подействуют, я не знаю. Но таким же абсурдом мне представляется то, что я услышал от вас, что грузинскую толерантность предлагают носить куда-то, куда это, какое-то наследие ЮНЕСКО и так далее. Все это достаточно чисто такие популистические политические ходы, которые забудутся через месяц-полтора, я уверен.
Давайте послушаем, что думает по этому поводу Паата Закарияшвили. Паата, как вы вообще относитесь к подобного рода заявлениям в Грузии? Вообще политики грузинские, не злоупотребляют ли они националистической темой в последнее время? Видимо, у нас проблемы со связью. Не слышно, да, не слышно. Что ж, извините, к сожалению, у нас не получилось. Гага, тогда давайте чуть-чуть продолжим, у нас совсем немного времени. Я бы хотел еще вас спросить, вот помимо национализма, помимо этнической исключительности, каких-то таких вот проявлений национальной нетерпимости, есть примеры нетолерантности и другого рода? Отношение к иному мнению, к иной религии, иному образу жизни. В этом смысле какие-то изменения происходят? Вот в последнее время?
Разумеется. Конечно, но очень сильно изменился статус женщины, несмотря на то, что здесь еще работы не проворот. Так сказать, социальная дистанция уменьшилась. Если 10-15 лет назад вы бы сказали, что в Грузии может быть женщина-президент, то вас бы осмеяли. Сейчас это нормально. И никого особо не удивляет, скажем так. Религиозная толерантность более или менее... В общем, есть подвижки. Они, может быть, и не очень большие, и не очень заметные, но есть. Это, в первую очередь, связано с тем, что большой поток туристов. Не будешь толерантным, умрешь голодным, потому что в твой ресторан никто не придет, скажем так. Но, в общем, что я хочу сказать. То, что миф об особости грузин, это какой-то защитный механизм против по случаю нахождения в окружении сильных и не очень дружественных империй и держав.
Да.
Грузины всегда были согласны, что ты сильнее меня, может быть, умнее, богаче и так далее, но что-то в тебе, чего-то не хватает. И это чувство доминантности часто, то есть...
Как защитная реакция. Да.
Да, конечно.
Спасибо, Гага, спасибо. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Эта тема бесконечная. Я напоминаю, в нашем некруглом столе были конфликтолог, бывший глава Министерства по примирению и гражданскому равноправию Грузии Паата Закарияшвили и психолог, социолог Гага Нижарадзе.
С ними беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинский парламент намерен разрешить исполнять гимн самопровозглашенной республики в усеченном виде. Впрочем, это можно будет делать не на официальных мероприятиях, а при исполнении в школах и на спортивных соревнованиях. Аргументы убедили не всех. Среди депутатов разгорелась дискуссия о неуважительном отношении к государственным атрибутам. Ирина Келихсаева следила за дебатами.
При обсуждении законопроекта, рассказывает лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев, он пытался оспорить право исполнять гимн в усеченном виде, который предложили депутаты от партии «Единая Осетия». И вот почему.
Они поднимали вопрос, типа, можно прерывать гимн, когда будет их гимн, чтобы можно наполовину остановить. Они предложили, говорят, это гимн, флаг и гет, это наше лицо. Как можно прерывать, допустим, гимн, если когда гимн играет, то все встают смирно и слушают гимн. То есть это наша гордость. А там некоторые мол, говорили, что так, люди как устают. Ну и что, пускай устают. Вот этот гимн, наш гимн. Пускай и дети тоже учатся и знают, и пускай, чтобы они тоже знали, что этот гимн надо уважать. Нельзя ведь наполовину, короче, убрать гимн. Ведь нельзя? Нельзя. Ведь флаг ведь нельзя наполовину убрать. Так почему мы сегодня тогда убираем гимн наполовину?
Автор законопроекта Зита Бесаева говорит, что тоже была удивлена подобным корректировкам.
Я не предлагала усеченный вариант. Моя позиция, не очень-то положительно к этому отношусь. Я считаю, что все-таки гимн должен играться полностью на особых мероприятиях, тем более государственной важности. Для меня, как лицо, которое всю жизнь тут проживает, и родилась здесь, и учусь, и работаю, я считаю, что нам больше надо патриотических ноток. В частности, и гимн должен играть чаще, не только в таких мероприятиях государственной важности, но и вообще, чтобы мы, дети, даже приучались к тому, что звучит осетинский гимн, и надо отдавать ему должное.
Да.
Вот это патриотические нотки, они возникают, когда играет гимн, когда ты видишь представителей своей нации, которые достигают особого уровня в различных областях. Чувство гордости возникает. Поэтому я считаю, что вот эти патриотические нотки, они связаны и с гимном, и с флагом, и гербом, и так далее. Они должны быть почаще, и правильно бы было, чтобы они звучали целиком.
Директор одной из самых многочисленных школ в Южной Осетии, школы номер 1 в микрорайоне Московске, Русудан Губозова, рассказывает, что иногда на мероприятиях они действительно исполняют всего один куплет государственного гимна с припевом. Но объясняет это тем, что поют его сами, а не слушают запись. Мы, конечно, устаем. Иногда, чтобы исполнить гимн, полностью не бывает времени в том случае, если мероприятие затянуто по времени. Но, по словам Губозовой, она тоже считает, что гимн должен исполняться целиком. И на уровне школы это можно регулировать самому руководителю.
Если на государственном уровне это разрешается, что они могут вот начало и один припев, то, например, лично я как руководитель школы, часто мы вообще этот вопрос затрагиваем. Особенно вот когда бывает день символа в республике 19-го сентября. Вот тогда у нас же перед школой большая бывает линейка со всеми этими атрибутами, символами. Мы там полностью поем. А вот когда у нас в помещении, в актовом зале, допустим, во время выпускного, вот бывают такие торжественные эти моменты, вот там только начало и один припев поем.
А чтобы спеть гимн, говорит директор школы, надо его знать, чем мы занимаемся с первого класса.
Если так подойти честно, то, конечно же, это все так и гимн государства, и надо его полностью петь. Детского сада дети в школу приходят, уже и знают текст. Я это заметила. А так в школе абсолютно у нас даже вот бывает так, особенно вот в начале сентябрьские дни, очень много праздников всяких бывает. И у нас есть даже учительница, которая каждый понедельник с гимна начинает. И дети поют.
По словам Владимира Келихсаева, итогом обсуждения в парламенте стало то, что в усеченном виде государственный гимн можно будет исполнять на мероприятиях негосударственной важности, например, в школах или на спортивных мероприятиях. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии открывается производство малых электростанций, ветряных и солнечных. Завод будет поставлен в Очамчирском районе. На пресс-конференции Комитета по управлению госимуществом самопровозглашенной республики побывал в пятницу наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
На пресс-конференции в Сухуми председатель Госкомитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия сообщил, что в городе Очамчира до конца года планируется начать выпуск малых электростанций, солнечных и ветряных. Пипия сказал:
«В рамках нашего плана Госкомитета по развитию восточной части Абхазии мы будем презентовать 2-3 мегапроекта в течение этого года. Это первый проект, который будет строиться в Очамчире. Впервые будет продукция, которая будет поставляться за пределы Абхазии, на котором будет написано «Сделано в Абхазии».
Инвестор, генеральный директор российской компании «Синоторг» Александр Хилькевич заявил:
«Я хочу поблагодарить правительство Абхазии за предоставленную возможность. Мы рады работать в вашей республике. Надеемся, что этот проект принесет, ну, кроме рабочих мест и поступлений в казну, еще и международную известность на изделия, которые мы планируем здесь освоить выпуск. Само по себе изделие, то, о чем мы говорим, это автономная установка производства электроэнергии. Вот это не новое изделие, оно было изобретено Сергеем Анатольевичем Ткачевым 14 лет назад. Вот, но сегодня оно является более усовершенствованным и, скажем так, более востребованным, чем это было тогда. Вот почему мы выбрали именно здесь производство? У нас есть производство и в России, в Калужской области, производство таких же изделий. Но рынок потребления этих изделий, помимо того, что необходим здесь, территориально Абхазия расположена очень удобно для наших потребителей».
Говоря о потенциальных импортерах солнечных электростанций, он имел в виду Сирию, с которой у Абхазии установлены дипломатические отношения, страны Африки, то есть те, где много солнечных дней в году. Да и в самой Абхазии спрос на них, по его мнению, должен быть. Говоря о преимуществах автономных солнечных электроустановок, Сергей Ткачев, наш технический гений, как представил его Хилькевич, и почетный гражданин двух немецких городов, отметил:
«Я вот уже 8 месяцев езжу в вашу республику, я вижу, что сегодня следующая беда, которая реально просматривается, это внешние сети у вас, к сожалению, очень, ну, будем считать, морально устаревшем состоянии. А это, естественно, и аварийность, и снижение комфортной эксплуатации. Это не секрет, у нас 160 километров от Москвы, от Кавказа проезжаешь, и такая же ситуация с сетями в деревнях, поселках. Просто так сложилось исторически, что сегодня транзит электроэнергии, который происходит, он построен по технологии, которая, ну, к сожалению, рассчитывалась еще в 40-е годы».
Завод в Козельске, Калужской области, уже через 2-3 месяца начнет выпускать продукцию. Когда я услышал, что в Очамчире планируют делать это к концу года, то удивился, насколько это реально. Но потом выяснилось, что его не будут строить с нуля, а используют отремонтированные корпуса бывшего маслоэкстракционного завода. Именно так, помнится, называлось это предприятие, расположенное около Очамчирского вокзала. На заводе в Очамчире рассчитывают трудоустроить как минимум 250 человек. Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей в месяц. Вахтанг Пипия подчеркнул:
«В первую очередь на работу туда будут брать только вот местных с города Очамчира и, естественно, с районов. У нас и так уже есть вот в нашем университете факультет энергетики, да. И на этой базе, я думаю, что мы будем расширять и его потенциал, и специалистов будем брать оттуда».
Отвечая на вопрос, как будет называться завод в Чимчире, Александр Хилькевич отметил.
Это не филиал, это отдельное юрлицо, отдельное работающее по законам республики, платящее здесь налоги. Но бренд, я думаю, что будет то же самое EcoSolar Technology. В любом случае мы сможем всегда что-то добавить, если будет такая необходимость, нам посоветует там, правительство.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.